Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей» у микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Геннадьевна.
Добрый день.
Последние дни в стране неожиданно для многих развернулась борьба экономических стратегий и программ. Институт современного развития «Инсор», попечительский совет которого возглавляет Дмитрий Медведев, подготовил проект программы для будущего президента, озаглавленный «Стратегия 2012». В том же либеральном духе выдержан и опубликованный 2 дня назад доклад Центра стратегических разработок. Авторы этих документов одновременно приходят к выводу о том, что без политических реформ эффективные экономические реформы в стране невозможны. Другую программу уже премьеру Владимиру Путину, названную «Стратегия 2020», готовит группа экспертов во главе с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым и ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Мао. Вчера премьер встречался с членами этой группы. Мы не будем сегодня заниматься анализом этих программ, тем более, что программы «Стратегия 2020» в готовом виде еще не существует. Обратим внимание на факт. Экономика страны находится в таком тяжелом состоянии, что даже экономисты вынуждены сегодня говорить о необходимости политических реформ для возможности осуществления реформ экономических. Иначе страна, по мнению многих экспертов, после президентских выборов может столкнуться как минимум с бюджетным кризисом. Так ли это? Какие угрозы вынуждают экономистов выдвигать проекты политических реформ в стране? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И беседа наша, также можно ее прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Оксана Геннадьевна, ну вот давайте просто вначале вы ответите на вопрос. Вы на самом деле разделяете такую обеспокоенность экономистами той ситуации, которая складывается сейчас в стране?
Первое. Те экономисты, которые писали все эти 3 стратегии, во многом повинны в той ситуации, которая сложилась в стране. То есть это их прямая вина. Они довели экономику и социальный уровень жизни до такого состояния, что на фоне фактически 10-летней сверхблагоприятной экономической конъюнктуры у нас уровень жизни ниже, чем был на конец 80-х годов, то есть по состоянию на 1990 год. То есть мы сами от себя отстали на 20 лет. Поэтому те, кто хотят сохранить власть, потому что экономические результаты, они всегда говорят сами за себя. Если бы народ жил реально лучше, были бы рабочие места, уровень жизни повышался, нормальное благосостояние людей, нормальное здравоохранение, нормальное образование, люди бы сами голосовали за ту власть, которая все это обеспечила, и ей не нужно было бы ни административного ресурса, ни ограничения доступа к средствам массовой информации, ни различные отсутствия выборности губернаторов и всего остального, потому что если все хорошо, то люди голосуют за ту власть, которая к этому хорошему привела. А мы пришли, потому что власть уже долгие годы в течение вот этого 10-летнего периода, ну, все у тех же самых людей. Что пишет Ярослав Кузьминов и Мао? Так по их же рецептам делается реформа образования. Они ввели ЕГЭ, они провели эту реформу здравоохранения, они предложили эту реформу бюджетных учреждений, они предлагали монетизацию льгот и все остальное. Значит, то, что предлагал господин Кудрин, и то, что мы всю сверхблагоприятную экономическую конъюнктуру потратили на складывание денег в резервном фонде, в стабилизационном фонде и вкладывание в чужую экономику, в итоге мы ничего не решили из своих собственных проблем. Вот это они к этому привели. И поэтому я считаю, что вообще те вот экономисты, которые все это понаписали, причем это все вещи, вот с точки зрения, я как профессор экономики говорю, это вообще вульгаризм. Это вот как бы либеральное мракобесие, то, что предлагается. Более того, значит, абсолютное невежество в расчетах, абсолютное невежество в прогнозах. И любой человек, который в эту систему попадает случайным образом, умеющий считать, он тут же это все опровергает. Причем команды эти все одни и те же. Это исключительно устные жанры. Это вот, знаете, научные коммунисты, вот только сейчас это научный либерализм, или как это называется. Но уровень примерно тот же самый, что у нам всем хорошо известных научных коммунистов. Все реальные, профессиональные экономические школы отстранены, нигде из них не представлены. Ни что стратегия 2020, ни стратегия 2012, ни центр стратегических разработок. Там нет никого из представителей Центрального экономико-математического института Московского, ни экономико-математического института Ленинградского либо Петербургского, ни очень хорошей экономической школы в Новосибирске. Ну, в общем, тех, кто реально ответственные люди умеют считать, умеют прогнозировать. Единственное, кто немножко заикнулся и кое-что правильно предложил, это команда, которая, ну, как бы одной веточкой, это не всей, работает в Министерстве экономики, замминистра Клепач, который предлагал отказаться от идея складирования денег в резервный фонд, который высказался за дефицитный бюджет и за реальное расходование средств на инновации. Вот это единственная здравая мысль. Ну, так это единственный представитель той школы, который вот случайно оказался наверху, та, которая реально умеет считать. Они же все умеют говорить, причем все одно и то же. Ну, вот вульгарное, либеральное мракобесие. По-иному уже у меня слов больше нет, потому что опровергать их абсурд невозможно. Это говорил Аристотель, что абсурд опровергнуть невозможно. Вот у них абсолютно экономический абсурд, который опровергать мне уже надоело.
Оксана Геннадьевна, ну, смотрите, опять экономисты Инсора, да, Институт современного развития, опять предлагают сформировать суверенный фонд нового поколения. Это до нефтегазовые доходы, туда включить все доходы от приватизации,
ну, управления госимуществом. Конечно, да, и вложить чужую
экономику.
Объемом
не менее 60%
ВВП. Да, объемом не менее чем 60% ВВП и вложить чужую экономику. Ну, как вам, абсолютно все равно, значит, вложено это... То, что вкладывает чужую экономику, называется стабилизационной, резервы, суверенной, что угодно. Это в любом случае наши доходы от экспорта нефти и газа, наша сверхблагоприятная экономическая конъюнктура, то, что отдали государству, ведь огромные, совершенно немеренные проценты от всего этого идет просто в карманы нашим олигархам. И в их... как бы в их состоянии отсюда у нас миллиардеры Forbes. Они что, у нас обрабатывающая промышленность? Они что, у нас инновационный бизнес? Нет, это все либо девелоперский бизнес, либо это наш сырьевой сектор, который им просто достался. Не они эти заводы, газеты и пароходы построили. Это все, значит, еще не они разведали нефтегаз, не они строили магнитку, не они строили вот эти предприятия нашей черной металлургии. Это все вот... наследие советских времен и плюс очень сверхблагоприятная экономическая конъюнктура и рента монопольная, вот это от этого ценового шока, это, ну, такое, это не мой термин, это термин как бы общемировой, ценовой шок, то есть резкое повышение цены, и прибыль от этого ценового шока, она полностью практически идет вот в карманы олигархата, то есть нескольких людей, нескольких десятков людей. А та часть, которая государство забрало в виде экспортной пошлины или налога на добычу полезных ископаемых, то предложено складывать в стабилизационный фонд или в суверенный фонд, или еще какие угодно можно придумать разные названия, и вкладывать чужую экономику. Что это означает вот с точки зрения макроэкономики? Это означает, что... тем странам, которым мы продаем нефть, газ, то есть консолидированному Западу, наши природные ресурсы достаются просто бесплатно. То есть все, что они нам заплатили, мы же им обратно и отдали.
Спасибо, Оксана Гейнахана. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Достаточно ли мер воздействия, применяемых против Ливии, для свержения режима Каддафи? Об этом спорят военный аналитик Павел Фельгенгауэр и дипломат Федор Шелов-Ковидяев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы и заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, да, несколько слов еще, вот, чтобы немножко представить и мне, и радиослушателям нашим. Дебаты развернулись достаточно серьезные между экономистами и властями, да, относительно бюджета, да, будущего бюджета. Ну, например, да, Инсор тоже предлагает, собственно говоря, в будущем постоянный структурный дефицит бюджета. Нет, в 1,5%.
Вот, знаете, насколько они безграмотные,
да,
вот этот
Инсор. Да.
Потому что они, с одной стороны, предлагают суверенный фонд, а с другой стороны, они предлагают дефицитный бюджет. Как они могут... То, что идет на формирование суверенного фонда, это профицит бюджета. Ну, то есть поэтому. То есть они на самом деле не то, что дефицитный бюджет, если они хотят иметь 60% от ВВП суверенный фонд, то значит у них не просто дефицитный будет бюджет, они предлагают профицитный бюджет, и вот весь эти излишки направляют в суверенный фонд. Но поскольку они абсолютно безграмотные, то они даже не представляют, как формируется бюджет и как он считается.
Хорошо, значит, а другие представители, эксперты стратегии 2020,
то есть они,
да,
то же самое предлагают, но просто эти хоть еще знают, как он формируется, ну, а да, эти даже этого не знают.
Даже этого не знают. Ну вот, эксперты стратегии 2020 предлагают сохранить дефицит бюджета в 2,4% ВВП, а против этого, конечно, все встали, и глава Центробанка Сергей Игнатьев, и Минфин Алексей Кудрин, а Владимир Путин вообще заявил, что вполне возможно решаемая задача к 2015 году бездефицитный бюджет будет. Вот объясните мне, что это, что обсуждается,
понимаете,
собственно говоря?
Что? Да. Во-первых, это обсуждать, если что говорит Кудрин. Кудрин говорит, что и дальше нужно формировать стабилизационный фонд резервный. Это означает, что не просто бездефицитный, а профицитный бюджет. Значит, что на самом деле надо делать? Надо вот это формальное остатки резервного фонда стабилизационного, его нужно пустить на расходы, потому что это вложение средств в чужую экономику. И им можно покрыть дефицит бюджета, то есть при этом отказаться от заимствования, потому что раскручивать заимствование, то есть все вопрос, чем покрывать дефицит бюджета. Раскручивать пирамиду внутреннего долга, как это сделается сейчас, это, конечно, преступно. И иметь дефицит за счет внутренних заимствований неправильно.
Но у них не остаются выходы больше.
А у них куча средств в резервном фонде. То есть они, с одной стороны, занимают под 5-6%, а наши деньги в резервном фонде стабилизационном, то есть фонд национального благосостояния, они вкладывают под 1,5-2. Вот и вся вот их операция.
Политика.
Политика, да. Мы дальше будем говорить о других вещах, которые, ну, касаются непосредственно гражданам простые, они, их абсурд всем понятен. А вот здесь вот где-то это кажется там далеко,
вверх. Далеко непонятно, да, поэтому я и задал вам этот
вопрос. Поэтому кажется, что, это, что за этим есть какая-то глубокая мысль, а не просто вот кто-то хочет на этом, ну, понятно, вы занимаете под 5-6, а, значит, свои деньги отдаете под 1,5-2. Ну, кто поверит, что это делается без политических или каких-то дивидендов? Либо экономических, либо политических, тот, кто это делает. Потому что, ну, бесплатно такую операцию ведь никто не будет делать. А потом вы финансируете кучу школ, вот научных экспертов, которые вам на вот этот совершенно, ну, на мой взгляд, просто коррупционную схему кто-то вводит по этому поводу всякое наукообразие и начинает доказывать, что это вообще подлинно научно. Теперь по поводу... Какой вопрос?
Нет, это я просто...
Да. По поводу того, значит, после того, как действительно вот эти средства реально покрываются, дефицит мест заимствований, сейчас такова конъюнктура по нефти и газу, что, может быть, бюджет действительно будет бездефицитный, потому что очень большие нефтяные доходы. Но другое дело, что тратить их нужно на внутренние расходы бюджета и ни в коем случае не формировать вот эти суверенные фонды.
Вы уже давно и постоянно об этом говорите. Да. Хорошо, Оксана Геннадьевна, и последний вопрос по поводу всех этих бюджетов, чтобы потом перешли на другие темы, тем много. Многие эксперты говорят, что после президентских выборов будет большая проблема у правительства решать вот те все увеличения пенсий, да, вот это все. Все это нанесет большой удар по бюджету, в частности, да, вот, ну, то, что заявлено уже, да, социальная составляющая, которая образует как раз дефицит сейчас.
Ну, во-первых, никакой социальной составляющей нет. Во-вторых, дефицита бюджета сейчас уже тоже нет. Бюджет пока с учетом нефтегазовых доходов исполняется с профицитом вот по первым месяцам. Поэтому и ни дефицита нет бюджета, и никаких особых социальных обязательств тоже нет, потому что пенсии и заработная плата индексируются, особенно заработная плата бюджетников, существенно ниже, чем инфляция. Более того, идет ползучее сокращение расходов на бюджетные учреждения и расширение платности. Поэтому я не вижу никаких раздутых социальных расходов, я, наоборот, вижу урезанные социальные
так
расходы.
Так это приведет к социальному напряжению, рано или поздно, нет?
Ну, а что, у нас сейчас нет социального напряжения? Все очень довольны, особенно если выехать за пределы Рублёв-Успенского шоссе. Я вот не вижу особого, потому что во многих регионах нет фактически структурной безработицы, нет рабочих мест, нет жилья, нет нормального здравоохранения, нет условий для получения среднего образования, потому что вот не, как бы я столкнулась с тем, что, допустим, в Карелии, в Петрозаводске нормальное образование, то есть учитель, который, значит, школа, в которой есть все предметы, в которой дети загружены в соответствии с теми часами, которые положены по программе, ну, это 3-4 школы. Во всех остальных учатся где 3 дня, где 2 дня, где то одного учителя нет, где другого учителя нет. И так далее. То есть это общая система по всей стране.
Хорошо. Значит, дальше о налогах. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина заявила, что идея повышения налоговой нагрузки неправильная. Единственное, за счет чего можно повышать налоги в России, это за счет налога на добычу природных ресурсов, налогов на собственность и на потребление. Это было заявлено вчера на встрече
экспертов. Это очень милое такое заявление, что налоги вообще повышать не надо. Но можно, с чем можно согласиться, что могут быть налоги даже не на добычу природных ресурсов, а экспортные пошлины увеличены, чтобы изымать вот эту монопольную ренту при экспорте, а не для того, чтобы раскручивать внутренние цены. Потому что если мы будем увеличивать налог на добычу полезных ископаемых, на все то, что остается внутри страны, мы просто будем раскручивать нашу инфляцию, инфляцию издержек. Поэтому изымать надо при экспорте для того, чтобы всю эту монопольную ренту за счет сверхвысоких мировых цен ее забирать. Значит, вот это то, опять же, даже этот тезис сформулирован неправильно. Нужно при налоге на экспорт сырья и забирать там. Теперь, что касается налога на собственность. Это что значит? Это значит увеличить налогообложение населения, налог на недвижимость. То, что они давно хотят ввести, чтобы люди платили за свои квартиры от рыночной стоимости, платили все, в том числе и малообеспеченные, и пенсионеры.
А насколько реально, что это будет осуществлено?
Ну, вот видите, все время эта идея проводится. Все время эта идея проводится. То есть это существенное обременение для населения. Причем нужно обратить внимание, что вот переход к рынку население, в принципе, ничего не получило. То есть вот приватизация прошла, но люди собственность реально не получили практически ничего, за исключением квартир. За исключением квартир. То есть люди получили в собственность жилье, ну, те, у кого оно было. Так вот, налог на недвижимость в том виде, в какой его собираются ввести, это способ даже то, что люди получили, у них отнять. Это по поводу налога. Так, дальше. По поводу налога на потребление. Ну, опять же, они же, они же отказались и давали отрицательное заключение по поводу нашего налога на роскошь, где мы предлагали обложить налогом сверхдорогое потребление, сверхдорогую недвижимость, сверхдорогие автомашины, это, ну, яхты, самолеты. Это все было отказано. Значит, что они хотят, налог на потребление?
Единая Россия отказала.
Единая Россия, правительство, у него же отрицательное заключение они давали. Это означает, что налог опять на потребление, то есть косвенное налогообложение, налог с продаж, налоги, акцизные сборы на различные продукции, которые потребляет целое население. То есть, опять же, на население, не на богатых, не на группы, которые потребляют дорогие предметы. А? Вот поэтому что здесь можно сказать?
Вот вы мне говорили о единственной собственности, которую располагает российский гражданин, это жилье, да, а что мы сегодня видим? Вы знаете, последнее известие, которое взбудоражило Петербург, правительство Российской Федерации наделило соответствующими полномочиями чиновников Федеральной миграционной службы разрешить гражданам подавать заявление о временной регистрации с помощью интернета через сайт госуслуг, причем собственники жилплощади уведомляются о такой регистрации по фактум. Получается так, что если человек хочет зарегистрироваться, он подает заявление, и его могут зарегистрировать на ту квартиру, в которой живет человек, и об этом он ничего не знает. Вот то, что мы сейчас
с вами... Это вообще абсолютно возмутительное постановление, это не закон, это постановление правительства, которое мы не отслеживаем и то есть не принимаем. Дошла, оно должно быть отменено немедленно, немедленно постановление правительства, просто немедленно, потому что это способ мошенничества именно с жильем, и мы с вами обсуждали до эфира, вы совершенно правильно сказали, что это оно антиконституционно, потому что это нарушение конституционного права на неприкосновенность жилища, это нарушение конституционного права священности частной собственности. Это тоже частная собственность. Вот, и плюс это породит огромное количество различного мошенничества, потому что у нас и так очень сложно, и много всяких мошеннических схем с жильем. Надо сказать, что благодаря в том числе и самоуправляемой организации вот, риэлторского бизнеса, они более-менее отрегулировали вопросы вот этих черных маклеров, черных риэлторов.
Оксана Геннадьевна, мы выйти должны на новости. Давайте мы еще продолжим немножко на эту тему. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы – 3 года президентства Дмитрия Медведева, какие ожидания общества не сбылись, кто в Сербии любит Владимира Путина и почему, ведущая Инна Лагу. Повтор программы «Время и мир» в пятницу в час ночи в 15 часов, время московское. Продолжение программы «Время гостей» после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливии войска Муаммара Каддафи развивают контрнаступление против повстанцев. По сообщениям информационных агентств, отряды оппозиции оставили города Эс-Сидер и Расланов и, вероятно, покинут также порт Брега. В Японии сегодня обнаружено повышенное содержание радиоактивного йода в морской воде. Зафиксированные показатели самые высокие с момента аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением 11 марта. Представитель агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии заявил, что непосредственной угрозы здоровью населения радиоактивный йод не представляет. На 15% территории России сложилась критическая экологическая ситуация, заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. По данным экспертов, практически во всех российских регионах отмечается высокий уровень загрязнения воздуха и воды. Суд во Владикавказе продлил арест братьям Индеевым, подозреваемым в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. Ислам и Ильяс Индеевы будут содержаться под стражей до 28 мая, сообщили сегодня в суде. Братья были задержаны накануне в ходе антитеррористической операции в Ингушетии. В России обнародована программа десталинизации страны, подготовленная президентским советом по правам человека. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области вызовет на допрос сына генерального прокурора России в рамках расследования уголовного дела о организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна столкнулась с широкомасштабным заговором с целью подорвать ее стабильное развитие. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем споры российских экономистов, предлагающих политические реформы в стране для того, чтобы решить проблемы экономики, не допустить бюджетного кризиса, роста социального напряжения в обществе, обеспечения макроэкономической стабильности. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиковой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Оксана Геннадьевна, ну давайте закончим вот эту вот историю с правительственным вот этим решением, да, наделить чиновников Федеральной миграционной службы возможностью регистрировать временно людей без ведома хозяев помещений. Это вообще, знаете, мне звонят очень много людей и говорят, что это вызовет очень сильные ксенофобские настроения, в частности.
Честно говоря, все, что касается Федеральной миграционной службы, значит, они работать, в принципе, не умеют. И вот то, что были ему переданы функции от Министерства внутренних дел по выдаче паспортов, допустим, внутренних паспортов, они справиться толком с этим не могут. Более того, значит, система, ну вот, на мой взгляд, и по кадровому составу, и по тому, как они реагируют, она, я просто столкнулась с этой системой при оформлении паспорта своего сына, потому что ему как 14 лет, ему нужно было оформить паспорт. У него прописка Санкт-Петербурга, а учится он в школе и фактически как бы проживает в Москве. И это было сделать совершенно невозможно. До миграционной службы не дозвониться, приема толком у них нет, взаимодействия с Ленинградом у них нет, факсов у них нет. То есть тут у них можно, значит, телефоны междугородние у них не работают. Значит, они посылают четырехмесячными, значит, ждут ответа, значит, вот разных служб в разных городах в течение нескольких месяцев. То есть, как бы, отношение абсолютно непрофессиональное. То есть все, кто сталкиваются вот с Федеральной миграционной службой, если только вопрос чуть-чуть отходит от абсолютно стандартного, он абсолютно нерешаемый. То есть даже мне со статусом депутата Государственной Думы. Поэтому я думаю, что они, пытаясь, то есть понимая, что они с функцией не справляются, пытаясь каким-то образом себе облегчить вот эту ситуацию, они написали это постановление, потому что постановление это кто фактически делал? Наверняка сами представители...
Сами они и делали.
Да, сами они и делали, Федеральная миграционная служба. Поэтому и то, что они непрофессионально, вот вопиющий непрофессионализм и отсутствие вообще кадровой традиции, потому что как вот в экономике мы живем еще на советском потенциале, также в образовании, в науке, в здравоохранении, также вот и было с точки зрения регистрации. Работала раньше еще по инерции Министерство внутренних дел, делало оно вот эту функцию и делало по инерции, и хоть как-то это все работало. Тут они опять провели реформу, передали это Федеральную миграционную службу, а те не знают, как работать, и не знают, и не умеют.
Нам звонки. Владимир из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, сразу скажу, у вас заблокирован вход на регистрацию на сайте www.svoboda.ru. Вообще невозможно там такое, ну, короче, разберитесь. У меня, Оксана Генриховна, вопрос. Вот в Московской области я захожу на сайт, смотрю, там висит. В этом году, ну вот в начале этого года уже, у нас в Московской области профицитный бюджет, порадовался. А потом смотрю, жилищных субсидий нет. Может быть, за счет вот этого, я вот интересуюсь просто у вас, за счет того, что они собирают налоги, а по закону, что положено отдавать населению, тем более необеспеченному, нищему, не делают этого, и у них профицит. Так или нет?
Значит, я вам объясняю, что такое профицитный бюджет. Это когда у вас доходов несколько больше, чем расходов. Дефицит – это не значит, что у вас денег много. А это означает, что у вас могут быть по профицитному, могут быть остатки, ну вот по этому году. Потому что у вас получится, если у вас остатки по этому году, по следующему году, вот остатки предыдущего года, если они финансируются расходы будущего года, там они у вас уже будут дефицитными. Поэтому профицит бюджета, это не значит, что денег, ну вот, слишком
много.
Да, слишком много остатки. Либо они, нужно смотреть, я не очень хорошо знаю бюджет Московской области. Я думаю, что, скорее всего, это остатки...
А Петербурга, Оксана
Геннадьевна? Дефицитный бюджет.
А Петербурга, дефицитный бюджет.
Да, дефицитный бюджет.
Вот сегодня мне Валентина Матвиенко...
Там заимствование. Значит, опять же, что же значит дефицитный бюджет? Это, опять же, не то, что денег недостаточно, потому что уровень бюджетной обеспеченности в Санкт-Петербурге очень высокий, а степень эффективности расходования этих средств очень низкая. А дефицитный бюджет, это означает, что осуществляется заимствование, что доходов меньше, чем расходы, осуществляются прямые заимствования, потому что у бюджета нет стабилизационного фонда, ну вот у региональных бюджетов, как правило.
Хорошо. Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Оксана Геннадьевна, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вас и вашего лидера партии не переполняет ли душу чувство гордости за ту унизительную пенсию, которую получают пенсионеры в России, максимально она равняется где-то $400. В Евросоюзе безработный или не проработавший ни одного дня получает социальное пособие около 500 евро. Спасибо.
Я не понимаю, почему ко мне вопрос по поводу того, переполняет ли нас гордость. Мы, я и Сергей Миронов, лидер партии, мы считаем и считали, что пенсии чрезвычайно низки в нашей стране, что они ниже того уровня, который мог бы быть обеспечен при нынешнем экономической ситуации, даже сейчас, а что вот такая тяжелая экономическая ситуация и низкий уровень заработной платы, который предопределяет низкий уровень пенсии, он определяется неправильной экономической политикой. Поэтому мы, в общем, не согласны и с таким уровнем пенсии, с таким уровнем заработной платы, с такой экономической политикой. Поэтому у нас никакой гордости нет, одно сожаление.
А какой уровень вы считаете необходимым, какой он возможен на самом деле?
Ну, понимаете, что...
Ну, если в целом, да, не
говорить,
вдаваясь в
подробности. Да, здесь говорить следующее. Если говорить о уровне пенсионного обеспечения, то он не должен быть меньше, чем 40% от средней заработной платы. Это конвенция МОД. Он у нас ниже. Он ниже даже этого уровня. У каждого, далее, у каждого конкретного человека, за исключением сверхвысоких зарплат, он тоже не должен быть меньше, чем 40% от его бывшей, заработной платы для тех, кто получает среднюю. У тех, у кого была низкая зарплата, он, конечно, должен быть выше, чем 40%, потому что он не должен быть ниже какого-то МРОТа. Это первое. Далее, по зарплате. У нас очень низкий уровень заработной платы в целом, и она очень неравномерно распределена. распределена. Потому что вот у нас даже вот этот уровень, который говорится, 22 тысячи, 23 тысячи средняя зарплата по стране, это потому что один выписывает себе миллиард, потому что собственники оформляют часто получение не через дивиденды, не через какие-то другие формы, не через прибыль, а через зарплату, потому что это наиболее удобный способ ухода от налогов, потому что они не платят ЕСН, не платят пенсионный фонд. То здесь у нас тоже, у нас получается наиболее часто получаемая зарплата, она существенно меньше, чем средняя. Это специфика нашего распределения. Поэтому мы тоже считаем, что у нас очень низкая заработная плата бюджетников. Она составляет 60-70% от средней по стране. Внутри бюджетного сектора у нас тоже очень неравномерное распределение.
Зато чиновники получают в два раза больше, чем средние обычные. Вот, например, Петербурге. Да, 1,8 какой-то
есть коэффициент. В Петербурге, да? У нас средняя заработная плата чиновников 52 тысячи выше, чем в Москве. При том, что зарплата, вот сегодня госпожа Матвиенко сказала, что зарплата у нас в среднем где-то порядка 27 тысяч, средняя зарплата. А, значит, зарплата чиновников, наверное, сейчас уже выше, а раньше была 52 тысячи. При том, что в Москве, допустим, зарплата чиновников, она где-то около 49 тысяч, ну и средняя зарплата по Москве тоже свыше 40 тысяч. То есть и средняя зарплата в образовании и здравоохранении, а средняя зарплата в образовании и здравоохранении, она примерно равна зарплате чиновников. Понимаете? Вот, вот этот есть результат в отдельно взятом регионе. Им, конечно, сейчас очень модно ругать Лужкова, но тем не менее, вот есть объективный результат. А у нас зарплата в бюджетном секторе в Петербурге, она где-то около меньше 20 тысяч, а зарплата чиновников в 2,5 раза больше, чем зарплата в бюджетном секторе. Но и то это Санкт-Петербург, а в других регионах ситуация еще хуже.
В Архангельске, например, да.
В Архангельске, там, в Коми я недавно была. Там вообще средняя зарплата в бюджетном секторе не дотягивает до 15 тысяч. И то очень неравномерно распределено, потому что, когда приезжаешь на места, то там вполне нормальная, то есть вполне часто встречаемая ситуация, когда работник бюджетной сферы с высшим образованием, с высокой квалификацией получает фактически МРОТ, минимальный размер оплаты труда, то есть 4300 рублей.
Фантастика.
Фёдор, вот Фёдор, никто не верит, да, а это так оно и есть.
Есть, да. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор, Оксана Геннадьевна. Вы знаете, какой хотелось бы поднять вопрос. Во многом, конечно, я согласен с утверждениями по социальной политике и прочее, но что меня насторожило? Вот, вот недавно в интервью «Эхо» было заявление господина Болдырева, который заявлял, что фактически в нашей стране основная беда происходит от либералов и Запада, и каких-то темных кругов, и, так сказать, которые пытаются вот сгубить Россию. То есть фактически из его заявлений вытекало, что ну, он предложил такой корпоративно-фашистский вариант развития. Меня это возмутило многих других. Вот я хотелось бы спросить, вот что это официальная программа «Справедливой России»? И будет ли какая-то реакция на заявление господина Болдырева? Ну и, конечно, хотелось бы понять вообще, будет ли какая-то серьезная критика вот, путинской власти, «Единой России» со стороны, так сказать, лидера «Справедливой России», или да, в данном случае мы будем ждать только какую-то такую сервильную позицию. Вот хотелось бы, чтобы это обсудили. Спасибо большое.
Спасибо. Первое. Значит, ну, начну с последнего. По поводу позиции относительно, ну, вот, позиции правительства. Все, что вы сейчас от меня слышали по социально-экономической тематике, это официальная позиция «Справедливой России». Никто иной, кроме меня и моих коллег, не формирует позицию по экономическим и социальным вопросам. Я не знаю, как она вам... То есть мы не делаем критику ради критики, но она такова. Значит, нравится она вам, не нравится, она такова, поэтому мы оппонируем по, ну, практически по всем вопросам: экономическим, социальным, образованию, здравоохранению, причем наиболее жесткая.
И жесткая критика «Единой России».
Да, наиболее жесткая, да, именно с нашей стороны, потому что она наиболее профессиональна, они нас больше всего боятся. Вот, например, если говорить о бюджете, то когда идет рассмотрение бюджета, то уже бюджет никто не обсуждает. Обсуждают мою позицию, изложенную либо в газете «Московский комсомолец», либо в наших материалах «Альтернативный бюджет». То есть все как бы уже предмет вот этого обсуждения. Я хочу сказать, что мы единственные, кто голосовал против повышения ЕСН до 34%, единственная фракция, и активно выступали против. Мы единственные, кто голосовал против закона об обязательном медицинском страховании в новой редакции. Поэтому мы единственные, кто голосовали против нового пенсионного закона, который закрепляет все несправедливости в пенсионном законодательстве. Поэтому у нас наиболее жесткая позиция, она, может быть, более всего зажимается в средствах массовой информации, потому что власть ее боится больше всего, потому что большинство министров боятся только нас, а как бы все остальные, для них их можно обвинить в популизме, еще в чем-то. Теперь по поводу позиции Юрия Юрьевича Болдырева, мною очень уважаемого, но я вам хочу сказать, что он не член «Справедливой России», мы с ним, он член нашего экспертного совета, но он не член «Справедливой России», и его как бы, ну вот позиция, она не всегда совпадает с позицией «Справедливой России», хотя по многим вопросам мы единомышленники. Теперь, что касается руки Запада. Ну, вы знаете, дурость наших министров и нашей политики – это собственное. Ну вот, ну, никто не заставляет господина Кудрина вкладывать деньги в чужую экономику. Ну никто не откажется, конечно. Ну вот сам, если приходит Кудрин и говорит: давайте я вам все отдам, что вы нам заплатили. Ну вот меня вполне устроит, что вы будете считать меня лучшим министром финансов. Ну кто же от этого откажется? Ну никто это не заставляет делать, потому что я... Ну, в общем, взаимодействовала и с людьми из Всемирного банка. Тогда, когда делала первый вариант бюджетного кодекса, они, в общем, я их убедила в нашей модели, они ее поддержали. И никто потом оттуда не заставлял его менять и корежить этот бюджетный кодекс и разрешить формирование стабилизационного фонда и вкладывать деньги в чужую экономику. Поэтому не надо списывать собственный корыстный умысел наших чиновников, собственное... значит, непрофессионализм, собственное непонимание того, что нужно делать, отсутствие государственных интересов у наших чиновников, все это сваливает на какую-то руку Запада. Но то, что нужно понимать, что там не альтруисты живут, и они преследуют свои национальные интересы. И если наши чиновники готовы все продать за то, что у них, значит, счета находятся на Западе, еще что-то, или они получают какие-то дешевые кредиты, наши олигархи, под те деньги, которые лежат как суверенные, значит, фонды на Западе, но это наши проблемы, наши проблемы.
Вадим из Москвы, пожалуйста.
Прежде вопрос, у меня вот замечание. Вы говорите, что Кудрин отнес деньги, переложил. Но у Кудрина и у чиновников есть начальники, целых два начальника. Значит, Кудрин делает это все с согласия своих руководителей. А вопрос у меня такой. Вот сейчас Немцов и его единомышленники публикуют новые исследования о том, что творится вот в окружении Путина, о том, как друзья нашего премьер-министра стали миллиардерами. До этого они опубликовали исследования о коррупции Лужкова и его команды. Ваша партия этим не занималась, с Лужковым. Оказалось, что он прав, раз Лужкова убрали. Выходит, и новое исследование, скорее всего, будет, следуя логике, это будет справедливым. Так почему же ваша партия, где идет разговор о миллиардах коррупции, ничего не, об этом не говорит и не хочет? И не только ваш лидер, который всегда на стороне руководителей «Единой России», но и такие люди, вот как вы, тоже этим не хотите заниматься?
Интересно, по-моему, я этим только и занимаюсь. Понимаете, я этим только и занимаюсь. Но занимаюсь по-другому, потому что тот же самый Немцов, он же был в Государственной Думе. И при нем принимались все изменения в бюджетный кодекс. При нем принимался вопрос о стабилизационном фонде. И он за это, за все голосовал. отличие мое от Немцова и от, ну, я о других не знаю, они не были в Думе. Потому что когда человек был в Государственной Думе, его очень легко проверить, за что он реально выступает, за что и против чего. Так вот, голосовали за бюджеты. Вот все до 2003 года они были в Думе. Все четыре бюджета, все голосовали за. За то, чтобы деньги отправить. Вот это самая главная коррупция. Что там искать? Какие-то отдельные миллионы или там сотни миллионов. Вот у вас триллионы. Триллионы. Те, которые подкосили благосостояние страны. За это проголосовали. Далее. Пенсионный фонд. Пенсионная реформа с накопительной пенсионной системой. Все СПС, вся Союз правых сил проголосовал за это. Их голосами прошла вот эта пенсионная реформа. Их голосами. Для того, чтобы деньги отнимать от пенсионеров и отправлять на накопление. Поэтому не надо. Я вам еще реформы РАО ЕС. Кто за это голосовал, интересно? Приватизация РАО ЕС, огромная коррупция. Все эти коррупционные схемы заложены в законах, за которые прекрасно проголосовали. И тогда я не слышала, ну вот, никаких таких вот оппозиционных речей. Поэтому кто чем занимался, это вот надо по фактам смотреть.
Тамара из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Другое дело, я хочу сейчас сказать, что поскольку мы боремся с «Единой Россией», это наш основной противник, мы не отвлекаемся, я не отвлекаюсь, это я вот сейчас сказала, я не отвлекаюсь больше ни на кого? Вот наш противник, и, значит, все решения. Но радости или увлечения от того, что, значит, делают те люди, которые, ну, в общем, внесли свою большую лепту в то, что сейчас происходит, ну, сложно.
Тамара из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Геннадьевна, я очень уважаю все ваши высказывания, абсолютно согласна с ними. Вот. Меня интересует такой вопрос. Что вот, каким образом реально вы можете изменить все то, о чем вы говорите? Если смотрите, что происходит. Вот сейчас Единую Россию, вот это мое мнение, укрепляют образованием кремлевским новые партии, которые, значит, на основе партии «Правое дело» формируется. И туда входят, извините за выражение, коллаборационисты, те, которые, раз она образовывается сверху, то, соответственно, эти люди будут все делать по указке Кремля, так же, как «Единая Россия». Ваша фракция малочисленная. Значит, вы свои вот эти вот решения продвигать практически, наверное, не можете. Вот сейчас, значит, эти вот выборы 13 марта, да, были выборы, они показали, что «Единая Россия» часть голосов теряет, и вот лихорадочно, мне кажется, это прям какая-то агония, образовывается вот это вот странное формирование. Так вот, скажите, пожалуйста, как вы реально, я вот давно вас слушаю, очень, еще раз повторяю, уважаю, что вы можете вот практически сделать, потому что это же невозможно, это какое-то состояние бессилия и тупика. Mm-hmm. Спасибо.
Мы можем бороться на выборах. Мы можем бороться за победу. В некоторых регионах это может быть победа. В Санкт-Петербурге это может быть точно победа. В других регионах это может быть увеличение влияния. Что касается правого дела, ну, это совершенно очевидно, что в таком варианте это те же самые люди. Кудрин, Шувалов, ну, это то же самое. То есть даже «Единая Россия», она просто штамповщик была этих решений. А это просто авторы вот всех этих решений, против которых мы боремся. Поэтому я не знаю, на кого это все рассчитано, потому что, с моей точки зрения, праводемократические наши люди, которые придерживаются праводемократических позиций, они все-таки должны быть достаточно образованы и умны, чтобы разобраться, что господин Шувалов или господин Кудрин правы, это те, кто за низкие налоги. Да, за свободу предпринимательства. Что они сделали? Они сделали 34-процентный налог. Это кто сделал? Это с улицы, что ли, человек пришел? Кто предлагал бюджет? Кто предлагал всю антикризисную программу? Отдать все банкам? Шувалов? Или это не Вася Пупкин с улицы? Они? Поэтому действительно вы абсолютно правы. А у нас остается вопрос бороться, и во многом определяют люди, они должны прийти на выборы. Они должны прийти на выборы. Говорить о том, что ничего нельзя изменить, это неправильно. Вот у нас в Санкт-Петербурге были выборы, до выбора 13 марта. Есть одно муниципальное образование, где не смогли снять наш список с выборов, он участвовал. В других муниципальных образованиях список «Справедливой России» сняли. А вот в муниципальном образовании Автова не сняли. Какой результат? 10 из 10 мандатов получили представители «Справедливой России». На выборах они получили от 60 до 35% голосов. С отрывом от «Единоросса», наиболее, который получил наибольшее количество голосов, 15%. Но была очень высокая явка. Для муниципальных выборов или до выборов была сверхвысокая явка от 17 до 23%.
Ну, а чем это объясняется, интересно?
Ну, люди пришли. Во-первых, просто, очень хорошо работал этот муниципалитет. Реально люди работали много лет, доводили информацию о своей работе. То есть у них авторитет на округе, они действительно его хорошо знают, и проблемы, и работали. И плюс люди все-таки от них что-то зависит. Поэтому если явка, если придут на выборы те, кто никогда не... Вот как раз демократический электорат. Они не ходят. Более молодые, менее манипулируемые, более образованные, те, кто имеет больший доступ к информации, в частности, к интернет-информации. Вот если они придут, если они позовут своих друзей и знакомых и проголосуют так, как они считают нужным, а еще придут к нам в «Справедливую Россию», скажут, что мы хотим помочь контролировать на участках, быть наблюдателями и вот как бы сообщать информацию обо всех нарушениях, то ситуация может измениться. Потому что есть два варианта из смены власти. Либо через выборы, либо через революцию. Я предпочитаю через выборы.
Я в заключение быстренько прочитаю. Мне Сергей Митрофанов написал, немножко смешно здесь. Глубоко уважаемая Оксана Генриховна, к сожалению, обещанные вами 1 декабря в передаче Виктора Изенкова меховой шапки я пока не получил, не получила обещанного вашим секретарем в московской приемной ответа. С уважением.
Как это? Его, значит, по его шапке, уважаемого коллеги, мой секретарь пытался разыскать, чтобы каким-то образом выяснить, какую шапку ему нужно
передать. В общем, пускай звонит.
Все,
Оксана Генриховна.
Вот его же невозможно было найти, потому что ни телефона,
пускай звонит,
ни адреса
телефон.
Места жительства, ничего нет.
Все, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы и заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изенков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Дело о нелегальных казино в Подмосковье получило политическую составляющую. Абхазия опровергает информацию о территориальном споре с Россией. В Альберт-Холле проходит гала-концерт в честь юбилея Михаила Горбачева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горби 80. День рождения в Альберт-Холле.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников об уголовном деле против Леонида Кучмы.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Бомбить Россию или не бомбить Ливию.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».